Итак, сегодня я хотел бы, ну, еще раз, то есть сегодня будет развитие темы о присутствии Божественного начала от вечности в творении. И связи с божественной человечностью Господа. Все это, если вы помните, было впервые рассмотрено в проповеди «Единородный Сын», где все рассмотрение опиралось на цитату, определенную цитату из «Тайн Небесных», из которой я сейчас приведу некоторые выдержки. Древним было также известно и о собственной божественности, пребывающей в Господе, и которую тот назвал своим отцом. Но они совершенно не в состоянии были постигнуть эту самую божественность, пребывающую в Господе, но единственно лишь божественную человечность, и, следовательно, и не могли быть сочетаемы ни с какой иной божественностью. Ибо сочетание, осуществляемое исключительно лишь через постижение, относящееся к разумению, и через побуждение, относящееся к воле, и таким образом верою и любовью. Ибо если мы пытаемся постичь собственно божественное начало, постижение наше как бы проваливается в безграничность Вселенной, и таким образом совершенно распыляется там, из чего ни малейшего сочетания произойти не может. Но это совершенно иначе, если собственно божественное начало постигаемо как божественная человечность. Божественная человечность была собственно божественным началом в небе, ибо небо составляет единого человека, называемого великим человеком. Это божественное начало в небе и есть ничто иное, как само божественное, но в небе оно пребывает божественным человеком. И именно этот человек и есть то, что Господь принял и соделал в себе божественным, и что Он соединил с собственно божественным началом, как оно было соединяемо от вечности, ибо от вечности это было единым. В вопросе о сути божественного начала определяющим является степень нашей способности постичь это начало, а не собственно качество этого начала самого в себе. Ибо для нас существенно лишь то, что путем духовного присвоения становится частью нашего разумения или же нашей воли, и особенно точно стало комплексом того и другого. Если нет такого присвоения и сочетания, то нет и никакой духовной связи. А если нет связи и духовного соприкосновения, то одно относительно другого как бы и не существует. То есть смысл заключается в том, что если мы с чем-либо как-то совершенно не соприкасаемся, то это для нас абсолютно и не существует. Вот я приведу пример. Скажем, вот жили люди в Европе, ничего не знали об Америке. И их существование совершенно не сопрягалось с тем, вот какая там была цивилизация майя или не было цивилизации майя, что какие там были леса, звери и так далее. То есть вот в своем замкнутой реальности оно совершенно существовало вне зависимости от того, что существовало в Америке, и наоборот. То есть только соприкосновение этих цивилизаций ввело в реальность, допустим, цивилизации в Латинской Америке европейскую, а в европейской латиноамериканские реальности. Но невзирая на то, что эти цивилизации жили относительно друг друга как бы совершенно замкнуто, все-таки у них как бы было такое бессознательное сочетание, потому что они жили на одной планете, они смотрели на одно солнце. Более того, какие-то, ну скажем, внеразумные физические соприкосновения. Вот яркий пример, например, если где-то в соседней галактике кто-то зажжет спичку, то реально на нашу галактику это вроде никак не повлияет. Но на самом деле как бы изменение соотношения энергии во всей Вселенной все-таки некое, допустим, незначительно, исчезающее незначительное воздействие все-таки это окажет на нашу реальность. Хотя мы этого даже можем и не заметить. В случае же, когда нет вообще никакого соприкосновения, то есть теоретически предположить, что эти реальности вообще между собой никак не соотносятся, то не может быть, соответственно, и вообще никакого, то есть одна реальность для другой как бы не существует. То есть тогда получаются две совершенно независимые существования, друг с другом совершенно не связаны. Вот точно так же и реальность Бога. Пока мы с ним никак не соприкасаемся, он для нас как бы не существует, и мы для него как бы не существуем. Но суть заключается в том, что человек, как существо обусловленное, просто не может существовать вне связи с обуславливающим его божественным началом. То есть, если бы было, в человеке была некая жизнь сама в себе, то человек мог бы существовать сам по себе, как бы с Богом не соприкасаясь. Но тогда он сам бы был для себя Богом, существованием и всем остальным на свете. Но в том-то и дело, что бытие человеческое обуславливается божественным бытием. Существование человеческое обуславливается божественным существованием. То есть мы связаны с божественным началом. Только если мы связаны с ним не через постижение, то оно для нас как бы не существует. Вот как в нашем примере не существовала, допустим, европейская цивилизация для цивилизации там, латиноамериканских. Но в отличие от вот этого как бы несвязанности, божественное все же оказывает на нас влияние подсознательно. То есть мы не можем жить вне Бога. Потому что Богом исполнена вся Вселенная. Но пока нет вот этого постижения, то мы живем в Боге и в то же время как бы без, бессознательной связи. То есть какая-то часть нашего сознания развивается совершенно вне бытия Божия, в то время как все остальные составляющие нас, силы, энергии и так далее, развиваются в этой связи. И поэтому присутствует некий внутренний духовный конфликт, которые выражаются в несчастьях всякого рода и кончаются, в общем-то, в конечном счете, вечным несчастьем или же духовной смертью человеческой. Но опять же, то есть пока мы не имеем какого-либо постижения божественного начала, его бытие для нашей сознательной части, для той части, которую мы называем своей, нашей личностью, оно как бы и не существует. То есть для нас важно не столько то божественное начало, которое оно есть в себе, сколько то божественное начало, которое мы в состоянии постичь. Вот что важно прежде всего понимать. Потому что то, что мы не можем постичь в принципе, для нас в принципе и не важно. То, с чем мы не можем соединяться и так далее. Для человека вопрос о связи и сочетание с божественным началом, кроме всего прочего, это прежде всего вопрос его внутреннего бытия. Ибо эта связь и есть его бытие в своих первоосновах. Связь же эта и сочетание это осуществляется посредством постижения. Ибо, как сказано было выше, сочетание осуществляемо исключительно лишь через постижение, относящиеся к разумению, и через побуждение, относящиеся к воле, и таким образом верою и любовью. Отсюда видно, что здесь, под постижением, имеются в виду не некие чисто умственные ментальные конструкции памяти, заключающиеся в разного рода понятиях ума, а преобразование органических духовных субстанций, составляющих рассудочную часть духа человеческого. Какового преобразования эти познания есть лишь сосудами-восприемниками, которые, как и всякий сосуд, несут в себе лишь чисто служебную функцию. Безусловно, если такого сосуда нет, то есть если нет вот этих вот познания, относящихся к памяти или научности, как их определяет небесное учение веры, то и наполнять будет нечего. В отличие от небесного человека, у которого наитие формирует его последнее начало сознания, или же то, что называется памятью или научностями, у человека духовного наоборот. Сначала создается сосуд, а потом этот сосуд наполняется. Поэтому для нас, в отличие от людей чисто небесных, столь важны вот все эти познания, скажем, писанного слова или священного писания. Но опять же, сосуд может быть и совершенно пустым. То есть можно создать прекрасный сосуд, который ничем не наполнен. Потому что суть все-таки это то, чем сосуд наполняется, а не, собственно, сам сосуд по себе. Хотя, опять же, без сосуда невозможно будет его и наполнение, потому что попытаемся наполнить, все тут же растечется. То есть сосуд важен как инструментальная составляющая, но это не есть, собственно, сама цель, само то главное, ради чего мы совершаем вот это вот действие наполнения. Потому что главное все-таки заключается в том, что есть в сосуде, а не в нем самом. И именно исходя из такого определения постижения, и сказано было выше, в приведенной цитате, что если мы попытаемся постичь собственно божественное начало, постижение наше как бы проваливается в безграничность Вселенной, и таким образом совершенно распыляется там, из чего ни малейшего сочетания произойти не может. Но это совершенно иначе, если собственно божественное начало постигаемо как божественная человечность. Дело здесь в том, что, как видно из уже сказанного, под постижением божественного начала здесь, в этом месте из небесного учения веры, имеется в виду именно формирование наших духовных органических субстанций. Формирование, происходящее по образу и подобию постигаемого, пребывающего в высшей раздельной степени. Формирование происходящего, естественно, по закону соответствия. Понятно, что такое формирование совершенно невозможно относительно божественного начала от вечности. Ибо уровень пребывания наших субстанций от этого начала отделяет как минимум одна степень в творении. То, что называется в слове «интимум», или же седьмая степень, принадлежащая в нас исключительно единому Господу. Уже не говоря о том, что это как минимум относится только к ангелам небесным, да и то в высшей степени их разделения. Если вы помните эту проповедь «Семь степеней бытия», то вот три нижние степени занимают духовные, три высшие степени небес занимают ангелы небесные, а седьмая степень принадлежит исключительно самому Господу. То есть, когда мы говорим о божественном степени во Вселенной и непосредственной связи, то имеется в виду прежде всего как бы высшее состояние небесных ангелов, их третья степень. И то они от божественного в самом себе или в божественной от вечности отделены вот этим вот степенью, которая в частности в слове еще называется солнцем духовного мира. А что уж говорить о, скажем, человеке и о его жалких попытках постигнуть, а многие пытаются постигнуть, вот они думают, что вот если они напрягут свои, так сказать, телесно-умственные способности, то они постигнут самого Бога от вечности. Они любят разговаривать о принадлежностях Бога от вечности. Шуточка была в свое время про одного теолога, что он лучше знает, ну, из так называемых отцов церкви. То ли это было Беллярд, то ли еще кто-то, что, дескать, он знает Бога лучше, чем тот знает сам себя. То есть подлинные просветленные люди всегда понимали ничтожность своих познаний и даже не пытались соотносить их с божеством от вечности. Но чем человек примитивнее и замкнутее, тем больше ему кажется, что он постигает самого Бога от вечности. Хотя он часто не в состоянии даже постичь той терминологии, в которой он пытается сделать. Терминология, относящаяся исключительно к понятиям телесным. Ибо терминология священного писания, как мы помним, его смысла буквального, всегда относится к вещам мирским и телесным, невзирая на тот внутренний смысл, который в нем заключен. Но опять же, то есть, даже для ангелов в высших состояниях своих небесных небес, невозможно постижение Бога от вечности. И, соответственно, невозможно сочетание с Богом от вечности. Но и более того, подобного рода формирование не может осуществляться также непосредственным наитием степени на степень, а лишь через определенное посреднее, каковым является присутствие высшей раздельной степени в степени низшей. То есть, казалось бы, ангелы высших небес не могут постигать непосредственно божественного начала от вечности, но они хотя бы могут постигать и соединяться с этим божественным началом, присутствующим в творении, то есть с последней вот этой седьмой степенью бытия, который принадлежит непосредственно Господу. Но на самом деле и это невозможно, потому что сочетание происходит, наитие происходит по соответствиям, но само сочетание происходит по степеням все-таки продолженным. Или, по крайней мере, в продолженных степенях оно отображается. Вот сказано, что высшая степень присутствует в низшей степени, степенями продолженными. И более о механизме этого соединения я хочу поговорить в следующий раз, потому что тут действительно очень сложно и очень много захватывается. Сейчас же я хочу лишь отметить, что таковым присутствием является божественная человечность, посредством которой, собственно, божественность от вечности и присутствует в творении. То есть вот тут начинается вот это, собственно, божественность и божественная человечность. Божественная человечность – это универсальное человеческое начало или же универсальная человечность творения. Все мы знаем, мы не раз читали в «Небесном учении веры», что только Господь есть человеком, что только Господь человек, все остальные становятся человеками только по Господу. Так вот, именно в этом и заключается вся суть божественной человечности, что это единственная человечность творения. То есть нет божественной человечности и простой человеческой этой человечности, как неких отдельно существующих модусов. Есть и существует во Вселенной только одна человечность. Она же божественная человечность. Скажем, до воплощения Господнего на земле это была человечность божественная, не соединенная с божественностью от вечности, то есть не прославленная. После божественного воплощения это стала человечность божественная прославленная, или же соединенная с божественностью от вечности. Но, опять же, это была первая, и она же единственная человечность творения. И никакой другой человечности в творении нет и быть не может. Именно поэтому здесь я и сказал, что это универсальное человеческое начало в творении. Соответственно, это универсальная человечность всякого индивидуального человеческого начала. Или же то всеобщее человеческое бытие, частным существованием которой является индивидуальное человеческое сознание, а универсальным или же всеобщим сознание большого небесного человека. Это как бытие и существование, или же как форма и существование. То есть универсальная человечность – это бытие, а каждое частное человечное существование – это частное существование. А универсальная человечность, большой человек неба, это как бы всеобщее существование вот этого вот божественного бытия. Ну и как мы уже говорили об этом в прошлый раз, это как форма и содержание. То есть вот эта универсальная человечность – это содержание, а каждое его частное проявление – это форма. Начиная вот от, скажем, большого человека неба и кончая каждым индивидуальным человеческим сознанием. В другом месте в небесном учении веры было сказано, что небеса – это тело, а божественная человечность – это душа. Вот как видите, оно и вот с этой стороны подходит. Как бытие и существование, как форма и содержание. То есть универсальная божественная человечность – это человечность, душа и жизнь. Большого человека не было вообще, и каждого человека в отдельности. То есть, если большой человек неба – это универсальное тело божественной души, то каждый отдельный человек – это как бы частное, отдельное, нуклеарное существование божественной души. То есть божественная человечность Господа – это абсолютная человечность всякого частного индивидуального человеческого сознания. Или же та сверхличность, которой наша частная личность относится как ограниченное существование к своему абсолютному бытию. Именно отсюда и происходит эта уже достаточно избитая фраза о Боге в нас. Что по сути и Господь, и небеса, и Церковь, и Слово Господне есть, если есть, конечно, высшими составляющими нашего личностного сознания. И сосуществование это происходит всегда по закону раздельно одно, что есть отражением существования раздельно одно собственно божественности и божественной человечности в Господе от вечности. В небесном учении веры есть такая фраза, что все бесконечности существуют в Боге от вечности как раздельно одно. Универсально там это как бы две области, одна относящаяся к собственной божественности, другая относящаяся к божественной человечности. Или же божественная любовь и божественная истина. Так вот, от вечности они существуют как раздельно одно, а существование здесь вот этой божественной человечности и того, что мы называем простой человечностью, нашей индивидуальной человечности, это на самом деле тоже раздельно одно. То есть божественная человечность – это как бы душа нашей простой человечности, которая является телом вот этой своей души, или же обитающей в ней божественной человечности. Ибо божественная человечность в творении для человеческой личности есть то же самое, что собственно божественное начало для божественной человечности от вечности. Или же для нашей частной человечности божественная человечность Господа в творении есть собственно божественным началом сознания нашего. Именно поэтому в слове и сказано было, что чем ближе человек соединяется с Господом, тем отчетливее ему кажется, что он принадлежит себе, и тем яснее он знает, что принадлежит Господу. В этом раздельно одно и заключается высшая мудрость самых высших ангелов, помогающая им чувствовать божественное начало в своей человечности как нечто сугубо нераздельно свое и в то же время не впадать в заблуждение о том, что они есть собственно Богом Вселенной. Во что впадают многие, ощутившие внутренне присутствие в душе своей божественного начала, но не нашедшие в себе мудрости, почувствуют также и бесконечность пропасти этого самого раздельно одно. Ибо высшая мудрость в человеке Церкви это именно мудрость постижения этого единения, почти слияния. И мудрость при этом постижения одновременно всей отчетливости того, что небожественное начало есть принадлежностью человеческого сознания, а наоборот, что оно, наше собственное человеческое сознание, есть лишь частной принадлежностью, частным проявлением этого всеобщего божественного начала. Как говорит об этом слово третьего божественного завета, касательно человека, чем отчетливее ему кажется, что он принадлежит себе, тем он яснее замечает, что принадлежит Господу. То это потому, что чем ближе он сочетается с Господом, тем он становится разумнее. А мудрость получает тому и дает замечать. Ангелы третьего неба, будучи самыми мудрыми из ангелов, сознают оное и называют настоящей свободы. Но быть управляемым собою они называют рабством. Они представляют причину этого в том, что Господь наитствует непосредственно не в присущее их сознание и их мыслям по мудрости, но в чувство любви к добру и через них в те первые начала. И что они сознают наитие в чувство, по которому имеют мудрость, и затем все, что они мыслят по мудрости, им представляется исходящим от них и как бы сущим их. И вот этим и совершается сочетание. Аминь. Ну. Да. Да, вот в человеке. Да, то есть человеке всего по два. Два легких. Вот есть сердце, оно одно, потому что воля у человека не разделена всегда, любовь господствующая. И органы детопорождения тоже по одному, потому что они как бы...
Но они тоже двойственны.
Но они двойственны, да. Ну вот яйцеклетка одна, например, сперматозоид в конечном счете. Не, ну я имею в виду вот в данный момент. Оно как бы воспроизводится постоянно. И в человека как бы одна часть, вот если разделить два полушария, вот делали такие эксперименты, они начинают жить как бы самостоятельно, как бы само по себе каждое. Но тем не менее они составляют именно единую человеческую личность, соответствуют именно человеческому духу. Но очень важно понимать вот этот момент, что Господь – это не отдельная личность. Это как бы высшая составляющая того, что мы называем нашей личностью, нашей человечностью. Чем выше поднимается человек по этим ступеням, тем он четче видит, что Господь – это не где-то вне его. Почему каждый ангел видит Господа с лицом, подобным его собственному? То есть он его видит как своего личного, своего собственного, единственного Господа, как часть составляющего своего собственного сознания. И в то же время он четко чувствует, что это слияние не в том смысле, что он и есть Бог, а наоборот, что он есть частица проявления Божественного. Кстати, на Востоке, где к этому люди достаточно близко подбирались, именно не теория, а постижение. Вот все вот эти аскеты и так далее. Вот эта фраза есть. Я есть атман. Но всегда есть четкое, то есть атман – это как бы вот высшее божественное начало, божественная человечность. Но при этом всегда есть опасность впасть в другую крайность. Атман есть я. И вот это уже как бы падение. Вот это самое нижнее преисподнее. Вот там они считают, что они Бог. Каждый из них себя считает Богом, центром Вселенной. И, соответственно, этому старается действовать, старается перевернуть Вселенную и пересоздать ее по своему образу и подобию. Вот в этом заключалось падение последнего потомства древнейшей церкви. Они стали себя считать богами, каждый себя единственным и неповторимым богом. Поэтому в аду и как бы постоянный конфликт, потому что там каждый, считая себя богом, воспринимает своего соседа с такими же претензиями, как богоборца. И, соответственно, с ним как бы высшее проявление богохульства против самого божественности в самом себе. Ну, пока это остается теорией, это остается теорией. Но смысл этого как бы в том, что это на самом деле, когда человек начинает углубляться в себе, становится процессами его личности, процессами его постижения, процессами его мышления, процессами его бытия.
А мой вопрос, а почему там в Канасвесте, может, ты уже там доспешил до этого места, там есть как бы возвышение, там, просто там такая простая формула. Три степени возвышения. Первое – знание, второе – постижение, а третье – вера. То есть он веру как бы ставит вообще над всем.
Да.
А вот сейчас вы как бы веру вообще не забираете.
А почему? Там звучала фраза, что как бы постижение, там это еще раз прочесть. Это в самой цитате звучит, что ибо сочетание осуществляем исключительно через постижение, относящееся к разумению, и через побуждение, относящееся к воле, и таким образом верой и любовью.
То есть как бы всеобщие универсальные.
Да. То есть постижение, относящееся к разумению и становящееся волительным действием. То есть вера на самом деле, вот чем отличается знание от веры? Вера это и даже от постижения, это постигнутое действие по постигнутому.
Вера.
Да. То есть постижение действия.
Потому что он там говорит, что многие постигали, но как бы оно так и оставалось только
постигнутым. Да, да, да. То есть до тех пор, пока это не стало толчком. То есть вера – это побуждение, это постижение, перетекающее в побуждение. А вот когда оно становится уже побуждением, то оно приходит в болительную часть. Я бы так сказал, вера – это форма побуждения. Поэтому Сваденборг очень резко пытается отделить веру, вот как она в понятии нынешних людей, как чисто вот функция мертвого знания, с верой, которую имеет в виду слово. Потому что вера и дела вера. То есть дела, как вы помните, это последняя степень постижения. То есть вот есть благолюбие и есть дела благолюбия. Они же добрые дела. То есть вера это форма благолюбия. А благолюбие это уже побуждение, которое заставляет человека творить добрые дела или хотя бы к ним стремиться. А вот познание, постижение – это все средства, инструментарий. Потому что вера воплощается через постижение, через познание, вот как через свои сосуды, как бы корку этой формы, ее самое внешнее начало.
Поэтому вы сказали, что... Ну что, как бы, можно постигать в себе как бы божественное какое-то начало и потом, ну, дальше не идти, да, в смысле, что как бы себя с этим сливать и говорить, что ты как бы...
Ну, нет, это невозможно. То есть до тех пор, пока все это остается в теории, да, это все в теории. Пока человек богохульствует на словах, он всего лишь сотрясает воздух. Это становится, вот в том-то и дело, что как постижение становится верой, когда становится действием души, точно так же и богохульство становится подлинным хулой на Духа Святого, когда оно становится действием души. Когда человек не просто объявляет себя Богом Вселенной, когда он начинает внутренне жить и действовать, исходя из этого убеждения. по мере, так сказать, всех сил, своих возможностей.
Ну что тут очень легко, как бы, вот именно пасть в такие вот вещи, как вы говорите. Mm-hmm. Потому что, я знаю. Всегда ну, очень легко потерять, как бы.
Это вот относится именно к тому, что называется духовными искушениями.
Тут как бы, а тут уже как бы играют роль вот эти вот действия, как бы, а вот защитная реакция, это как бы вот борьба, ну не борьба, а вот как бы первое проявление, это как бы неуважение, ну как, там есть такие, да, вот признаки, как бы, вот по этим признакам судить, что вот как бы человек там, ну как-то.
Самоуничижение. То есть у ангела сознание своей раздельности с Господом растет по мере своего внутреннего слияния с ним.
Потому что тут опять-таки можно упасть, там головой биться в этот самый.
Не-не, но опять же я имею в виду самоуничижение действием, а не словами. Когда человек пресекает в себе действия, растущие из гордыни, вот это и называется борьба с духовными грехами, борьба с духовными искушениями. То есть человек не может войти в благо этого соединения, но он может войти в пресечение греховности этого соединения. И тогда Господь исполняет его благом.
Ну там в основном это вот заслуга идет, я так
понимаю. Да, да, заслуга.
Заслуга это самое такое очень сильное.
Присвоение себе, скажем так. Ну, то же самое есть кровь с плотью.
Помню, дочка вчера говорит, тата, я тебя люблю, мама, я тебя люблю, а слушаться не хочешь, знаете?
Mm-hmm. Да, 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 да. То есть она тебя любит как источник да. всех приятных ощущений.
А ты скажешь, я сделай это, сделай это.
Да, а человек любит Бога только когда он любит его как источник всех ощущений. И прежде всего ощущений, направленных на служение этому началу. То есть любишь, когда хочешь служить, а не когда хочешь получать. Вот в этом, кстати, вот тоже человек, который любит служить или любит, чтобы Божественное ему служило, то есть чтобы доставляло ему все радости, все удовольствия и так далее. А если не доставляет, то зачем мне такое Божественное?
Ну что очень легко так унизиться, себя действительно кинуть там на пол.
Так. Так никто более не унижает себя во внешних началах, чем наиболее такие мирские и плотские, вот иудеи, например. Там вообще голову посыпает, там падает, бьется ермолкой об пол, пеплом кричит, что вот. Но все это тогда, когда его сломало. Или когда он надеется с помощью этого что-то получить. А посмотрите на этих христиан, там, которые приходят, бьются головой об пол. Вот чем человек набожнее, тем на самом деле в нем меньше подлинной религиозности, вот, которая везде там с ног с каждым углу становится, пытается молитву прочесть, пытается всех это вот убедить, что вот надо за Богом идти, что вы такие плохие, и что я такой плохой, но вот я это вот.
Ну что, а если насчет вот этой темы, которую вы хотите как бы дальше продолжить, то как бы у меня вот это в голове очень четко сидит вот эта вот как бы формулировка, что. Как бы нижняя степень является как бы проекцией верхней степени.
Mm-hmm. Да.
Вот, и поэтому, то есть, как бы...
И верхняя степень присутствует в нижней степени посредством своих делегаций. Да. То есть, верхняя степень присутствует в нижней степени комплексом своих проявлений.
Причем самое внутреннее соответствует, да. ну, самое да. высшее, самое внутреннее. Mm-hmm. Как бы уже развитие, как бы сами действия уже самому внешнему соответствуют.
Да.
Да, то есть как бы если у тебя есть какой-то пролом, например, там, в черепе, я так жалкую, например, то значит где-то вот на каких-то вот этих вот, где-то у тебя там это самое, что не в порядке.
Вот эта божественная человечность, ведь она присутствует проявлением во всех своих универсальностях. То есть большой человек неба, его человечность. Это и есть вот эта божественная человечность вот в этой степени. Но если мы попытаемся ее выделить вот на небесах божественную человечность, мы ее не выделим. То есть в каждом отдельном своем проявлении ее нет. Она есть только в универсальном проявлении. И в то же время она в каждом отдельном проявлении тоже присутствует. Но вот из-за этой раздельности мы никак не можем поймать этого единства, когда пытаемся его поймать. И более того, это именно высшая степень присутствует. То есть седьмая степень присутствует во всех низших степенях, вот в этом, так сказать, разнообразии своих проявлений. И в то же время она как бы никуда не уходит из своей седьмой степени.
Раздельные существуют по закону соответствия.
Ага.
Вот вы сегодня поставили акцент на том, что Господь, Он не где-нибудь там, и Его искать там в пространстве, времени, как какой-то отдельный большой человек, а Он именно в нас, как в... Это вот как
высшая составляющая нашей человечности.
И вот постоянно вот и в Откровении об этом постоянно говорится, что вот церковь, она не вне, и внутри. И мне кажется, что вот это вот даже человек, который начинает это понимать, когда у него уравновесится это извне и середина, как бы станет, а он посередине. Ну, потому что вот чем больше церковь напоминает идолопоклонническую, это тогда, когда это, чем дальше человек, то есть Господь в них как бы извне. А та есть внутренняя, например, небесная, там ангельская церковь, это все внутри. Мы же должны где-то так посередине быть. То есть, и если бы мы своим сознанием поняли, что Он в нас, мы бы могли стать богами сами. И если Он и вне, мы идолопоклонники. И получается, мы должны это знать, а делать, вот как это знать, что делаем мы, хотеть, но знаем, что это делает Господь. То есть,
вот эта фраза, вот, что человек должен действовать как бы сам от себя, но знает, что в нем действует сам Господь. Вот это как бы низшая составляющая вот этого понимания, низшая составляющая этой доктрины.
То есть мы знаем, что мы не должны... Мы тут должны знать, что мы не боги, мы делаем, но мы должны знать, что то, что мы сделаем, это хорошее, добро, это Бог. И тут вот эта грань, она так можно в любую минуту, секунду, хоп, это я сделал добро. Или...
Мне, кстати, вот к этим аспектам учения очень сильно помогло то, что я все время занимался вот этими восточными учениями. И ко всему этому пришли практически, а не путем рассуждений. Я помню, как вот на этом роковом собрании в Чарльстоне, на котором решилась моя судьба тогда с Фоксом, когда я начал пытаться говорить, я тогда еще был открыт, я пытался говорить, вот что знаю, что вот в человеке как бы все должно принадлежать Господу, что нет в нем ничего собственного, только Господня. Как на меня тогда Фокс злился, как начал орать, что это все, так сказать, не наше, что все это восточное, что все это буддизм и так далее. То есть вот, когда мозг замкнут для человека, это как бы высшее вот, богохульство. Как бы, что, вот читают Своденборга, многие читают вот «Небесное учение веры», и они этого не видят. Они видят там те видимости, которые были заимствованы из старохристианского восприятия. От того, что открывается там по сути, к чему их пытаются посредством этих видимостей привести, они не то, что не видят, они отказываются видеть. Они не хотят видеть, потому что это разрушает их иллюзии, их ложности, их заблуждения. И что гораздо хуже, это покушается на весь стиль их жизни, потому что за этими представлениями стоит определенный стиль жизни. Взаимоотношений со Всевышним, религиозной практик, относящихся к такой жизни, даже чисто бытовой, мирской.
Все внешние степени.
Да. Но.
Вот сегодня пример. Я зашел с бани, Миша со мной, это вот друг, он решил в церковь зайти за святой водой. Ну, я вместе с ним зашел. И у меня вот я почувствовал разницу. Год назад я тоже с ним заходил в какую-то церковь, и у меня какое-то было неприятное ощущение, что вот там все крестятся, а я нет, мне это не хочется это делать. Я уже начинаю понимать, но внутри какая-то совесть, не совесть, какая-то ложная совесть. Мол, вот ты, ну что ж ты, нужно перекреститься, все крестятся, все на тебя смотрят. И какой-то такой внутренний, как бы, я виноват. Сегодня зашел, я настолько у меня это рационально понято, почему не нужно. Не то, что не нужно, я понимаю, что такое крещение. И сам этот ритуал, он нету ложной совести, то есть нету ложной совести, что нужно это делать. И я понимаю, почему я это делаю. Я понимаю их. Но меня, ну мало кто понимает, потому что я это не делаю. И тут-то мы с ним начали вот разговаривать на эту тему, на это крещение. Я говорю, что это внутренний человек, вот крестится, это само крещение, это внутреннее понятие, а не внешний какой-то ритуал. Он говорит, ну как же, все духовное имеет какой-то свой символ. Но имеет символ, но не идол, потому что символ, например, альфа и омега, а символ просто Христа, где был распятый Христос, это магия. Это одно магия, а другое это символ или соответствие. Что есть соответствие вот самому Христа? Ну, природного. Может быть, духовное соответствие там какого-то.
Но смысл этого крещения был в том, что они как бы говорили, что на себя накладывают и берут свой крест, чтобы понести. То есть изначально я думал, что кто-то вводил вот это перекрещивание, имел в виду, чтобы человек, как бы себя крестя, всегда помнил, что он должен взять крест и нести.
Скорее всего, это перекрещение, это как бы дань, это как снимание шапки, как поклон Господу.
Вот те, кто вводили, вот, например, зачем вводились вот эти крестные ходы? То есть, опять же, чтобы отвлечь людей, чтобы пропагандировать внешнее среди вот этих вот, то есть не было сакрального, это была как бы священная демонстрация, как бы пропаганда, так сказать. А потом исчезло понимание, зачем все это делалось. И это уже начинает восприниматься как сакральная обрядность сама по себе, как некое священное действие.